Добрый день, дорогие друзья. Ну, во-первых, хотелось поздравить вас с расширением границ нашего государства. Этот процесс нам с вами обязательно нужно рассматривать в контексте тысячелетнего строительства России, постоянного расширения наших границ, вбирания новых народов, культур, ценностей и идей внутрь России. Мы никогда этого не стеснялись, никогда этого не боялись, никогда этого не гнушались. Ну вот просто один пример. Русские люди, приходя на какую-то территорию, воспринимают население, которое там жило до этого, как равных себе. Именно такой подход и позволил России расширять свои границы. Тоже только один пример. Казачья форма, черкеска. Ну, в самом названии заключен смысл. Это не русская одежда изначально. Черкесы, горцы носили эту прекрасную, красивую форму. Но она была удобна, хороша, правильно, и поэтому русские казаки ее взяли себе. Есть фотографии наших царей, которые ее спокойно одевали. И она стала, в общем, русской, но никто не спорит с тем, что она черкеска. Вы когда-нибудь видели британского генерала, который носил какую-нибудь индийскую форму одежды? Нет, конечно. Такого в принципе не может быть, потому что англосаксы, о которых мы сейчас отдельно поговорим, всегда воспринимали других людей как людей второго сорта. Вот так вот делили людей на сорта, а мы этого никогда не делали. И в этом сила русской цивилизации. Но вернемся к выступлению президента, которое, собственно говоря, мне кажется, ознаменовало определенную новую эпоху в дипломатии и публичных выступлениях российских лидеров. Ну, Путин, надо сказать, всегда выступает очень интересно. Вспомним Мюнхенскую речь, которая во многом опередила время. Но в своей речи, которая была произнесена перед подписанием договоров о вступлении новых территорий в состав нашего государства, наверное, впервые за долгое время все вещи назывались своими именами. Вот прямо берешь эту речь и думаешь, что сказал бы о том же самом, теми же самыми словами, ну и соглашаешься с теми определениями, названиями, смыслами, которые президент в речь включил. Давайте некоторые из этих смыслов постараемся разобрать, ну, достаточно коротко, потому что очень много материалов на тему президентской речи вы, безусловно, посмотрели и прочитали. Итак, что сказал Путин? Первое. Он подробно рассказал историю становления нынешнего Запада. Ну, настолько подробно, насколько можно рассказать это все-таки в небольшом публичном выступлении. Грабили, грабили, грабили. Вот, собственно говоря, больше ничего в истории Запада не происходило. Вот это грабеж, помноженный на определенные технические достижения, и определяет смысл западной цивилизации. Я бы к этому еще добавил какую-то красивую обертку, о которой тоже упоминал президент. Это кино, это музыка, это всевозможные смысловые вещи, которые делают жизнь приятной, отвлекают человека от проблем, ну и создают определенную симпатию к определенному государству или образу жизни. Вот эта массовая культура, в основном американская, которая проникла во многие государства мира, в некоторых даже привела к изменению ментальности. Ну, например, Южная Корея, где по сути, какие-то национальные корни, они утеряны. Сегодня корейская культура сохранилась, как ни странно для кого-то может прозвучить, именно в Северной Корее. Итак, грабили. Грабили и собираются еще кого-то грабить. Проблема западной сегодняшней цивилизации в том, что грабить по большому счету некого. Вот эпоха географических открытий закончена. Эпоха колонизации закончена. Эпоха переделки колоний тоже закончена. Эксплуатация колоний бывших и действующих осуществляется экономическими методами, а не методами прямого принуждения и выкачивания оттуда средств. А дальше-то кого грабить? Попытались руками Гитлера ограбить Советский Союз. До этого попытались в рамках Первой мировой войны развалить все имеющиеся империи, чтобы их запустить вот уже действующие экономические и политические механизмы. Но итогом Первой мировой войны и гражданской войны в России, которая действительно огромная трагедия, стало строительство мощного Советского Союза, который для наших западных бывших партнеров оказался еще большим кошмаром, когда во главе государства вместо Николая II оказался Сталин. Ну, согласитесь, что радости от этого на Западе точно не испытывали. Советский Союз ограбить не получилось. И сейчас-то мы это уже забыли, но к началу 80-х годов инфляция на Западе составляла двузначные цифры. То есть потихонечку сейчас Запад к этому возвращается. И ставка Федеральной резервной системы США тоже была двузначная. В Америке был огромный экономический кризис, который был преодолен за счет ограбления. За счет ограбления чего или кого? Нас с вами. Разрушение предательства Горбачевым социалистической системы дало возможность все ресурсы Западу из этой социалистической системы перетащить к себе, начать освоение огромного наследства Советского Союза, которым он до сих пор грабит, никак не ограбит, и позволило выйти из этого самого кризиса. И вот этот вот посткризисный Запад был многими воспринят, ну, в том числе, скажем там, молодым поколением, к которому я тогда не относился, я 70-го года рождения, соответственно, в момент крушения Советского Союза мне был 21 год. Вот это вот джинсы, жвачка, 100 сортов колбасы было многими воспринято как что-то самой, не само собой разумеющееся при определенном хозяйствовании, а как что-то присущее исключительно вот западной культуре и экономике. И поэтому хочешь всю вот эту вот прелесть, давай вот все остальное соглашайся, что они с собой приносят. Ничего страшного они тогда не несли. Это потом, укрепившись, они стали атаковать семью, начали всю эту, все эти половые извращения всячески навязывать. Теперь этот механизм ускорился и дошел уже до того, что быть нормальным человеком с нормальными сексуальными ориентациями уже как-то вроде и на Западе становится странновато. Я уж не говорю о том, что невыгодно. Ведь как это все популяризируется? Ну, понятно, через фильмы. В каждом фильме обязательно какой-нибудь гомосек есть. Раньше был там черный, белый и желтый. Вот они там три полицейских расследовали какое-нибудь преступление. А теперь обязательно там что-то должно быть с сексуальными отклонениями. И в мультфильмы все это идет. Но речь идет о том, что они навязывают всю вот эту вот историю через выгодность ее в прямом экономическом смысле. Ну, то есть, если ты вдруг заявил, что ты вот такой вот странный, у тебя нет пола, еще чего-то там еще нет, то тебя вроде с работы-то нельзя уволить, даже если ты плохо работаешь. Ну, потому что ты вот такой вот весь ценный, бесценный, и если с тобой что-то сделать, это вроде как бы нарушение чьих-то прав, уже можно судиться и чего-нибудь там отсудить пару миллионов долларов, как за горячий кофе в забегаловке, которым ты сам же себя и облил, но кофе-то был горячий от забегаловки, значит, вот тебе должны деньги. Вот обо всем этом президент тоже, естественно, так сказал, заявив твердо, что все это у нас не будет. И это дает нам определенные конкурентные преимущества, которые мы должны использовать в привлечении со стороны Запада тех, кто все это не приемлет. Таких людей огромное количество и большинство. Просто это большинство сейчас молчаливое, но его начинают напрягать все сильнее и сильнее. Если раньше эти люди разменивали свой какой-то экономический, потребительский покой, ну, как говорится, ладно, бог с ним, пусть там в школе что-то преподают, там, нехорошее, но зато вот это и это. А теперь у них забирают еще и потребительство, потому что рост тарифов, вся эта зеленая повестка, она, безусловно, приведет к тому, что потребительский пузырь будет сдуваться. И мы это наблюдаем уже в Европе. В Европе он сдувается быстрее, США и Великобритания последуют за ним в перспективе. В целом будет везде становиться все хуже, хуже и хуже. Вы спросите, почему? Ну, потому что, а зачем должно быть хорошо? Кого сейчас нужно соблазнять? Никакой другой экономической системы на сегодняшний момент не существует. Ну а что касается борьбы Соединенных Штатов с Китаем, то экономическая система при всех разницах, так сказать, похожа. Давайте здесь мы уж при всем уважении к нашим китайским товарищам не будем, так сказать, досконально верить названию, что это социализм с китайской спецификой. Он может быть социализм, может быть с китайской спецификой. Главное там что? Главное жесткое управление экономикой. Есть единый центр управления полетом, который определяет, какой курс юаня, какие предприятия строить, как вести внешнюю политику. Все. А в Соединенных Штатах что, этого нет, что ли? Ну вот решили Соединенные Штаты ослабить Россию. Щелкнули пальцем, и компании начали закрывать заводы и уходить. И неважно, какие убытки они при этом понесут. Просто им сказали. А если они не послушаются, последствия будут вплоть до физического какого-то неудобства у руководства этих компаний. То есть там жесткий центр руководства и здесь жесткий центр руководства. Эти два центра мировой силы между собой конкурируют. Что еще мне хотелось бы, на что еще обратить внимание в выступлении президента? Ну, во-первых, он сказал «рента гегемона», это очень интересно. Это как раз к разговору о том, как Запад создает свое богатство. Пользуясь монопольным правом создания денег, которые переданы частным структурам, это центральные банки, Федеральная резервная система, Банк Англии, Европейский центральный банк, создают деньги из воздуха, а мы вот до последнего времени их зарабатывали. Поэтому конкурировать невозможно. Ну, представьте, есть фальшивомонетчик, который рисует деньги, и вы нарисованные им деньги собираете, коллекционируете в те самые золотовалютные резервы, после чего как бы пытаетесь с ним по какому-то противостоянию устроить. Ну как? Вы зарабатываете, он рисует, он всегда нарисует больше. Чтобы выйти победителем из этого соревнования, вы должны отказаться считать деньгами и принимать те деньги, которые он рисует. Это и есть дедоларизация, в принципе. И Запад подтолкнул нас к этому, потому что дедоларизация в России шла крайне медленно, даже в отношении с Китаем, там, с другими странами. Только украв, то бишь заморозив, скапитализив наши золотовалютные резервы, Запад подтолкнул нас к тому, финансовые власти наши либеральные, к тому, что, ну, все, уже невозможно еще раз собирать доллары и евро. Но вопрос-то даже не совсем в этом. Гегемон хочет продолжать получать свою ренту гегемон. Если мы эту ренту гегемона будем ему платить, мы всегда окажемся в проигрышном положении, потому что любое соревнование на поле битвы, оно всегда опирается на тыл. Что такое тыл? Это экономика. Если в экономике мы не запустим рубль в качестве инвестиционной валюты, если мы не сможем начать то, что давно нужно делать, кредитовать собственную промышленность без оглядки на какие-то либеральные навязанные нам правила, нам очень сложно будет в экономической сфере с Западом соревноваться, потому что именно с Западом, об этом тоже президент сказал в своей речи, неоднократно до этого подчеркивал, именно с Западом сегодня идет борьба. Не с Украиной, которая является полем битвы и местом приложения усилий. На что еще хотелось бы обратить ваше внимание в речи президента? Ну, собственно говоря, президент несколько раз вспомнил право нации на самоопределение и справедливо подчеркнул, что есть противоречие между правом нации на самоопределение и принципом нерушимости границ. Эти два принципа, в принципе, заложены в ООН, и, конечно, между ними есть противоречие. И как оно разрешается? Путин тоже об этом сказал. Кто-то наделил себя правом считать, кому из народов можно самоопределяться, а кому-то невозможно. В этой связи хотелось бы напомнить, что впервые тезис о праве народов на самоопределение прозвучал в так называемых 14 тезисах президента Вудро Вильсона. Это любимый президент Федеральной резервной системы, кстати, потому что на купюре долларов самый большой, я имею в виду сотню, а вот вам маленькое домашнее задание, посмотрите, на какой долларовой купюре портрет Вудро Вильсона. Этой купюры, конечно, нет в обороте, но она, так сказать, физически существовала. Вот этот президент Вудро Вильсон создал Федеральную резервную систему в декабре 1913 года. А в январе 1918 года он опубликовал 14 тезисов, которые предложил, ну, как бы тезисы для переустройства мира послевоенного. Уже Первая мировая закончилась. Так вот, именно там тезис на самоопределение народов и прозвучал. Но тогда этот тезис действовал на разделение России. Потому что отдельным там, кстати, тезисом было создание национального польского государства. Вот именно про Польшу было написано отдельно, больше ни про кого. Это про важность Польши для англосаксов. И тогда попытались нарезать государство с территории Российской империи. Ну, так сказать, большевики положили этому процессу конец в определенной степени. А вот сегодня принцип нации на самоопределение, он работает в пользу России. Потому что самоопределившиеся Запорожская, Херсонская области, самоопределившиеся Донецкая, Луганская народные республики самоопределились и вошли в состав Российской Федерации. То есть отделились от одного и соединились с другим. Ну, вот это и есть процесс самоопределения. Запад, конечно, с этим не согласится. Ну, собственно говоря, нам его согласия не надо. Опять-таки, возвращаемся к тысячелетней истории строительства великого государства. Посмотрите на карту. Самая большая страна мира. Вы что, реально думаете, что можно построить самую большую страну мира с согласия конкурентов? Ну тогда давайте в этой логике пойдем дальше. Можно построить самую большую компанию в какой-то сфере экономики с согласия конкурентов. То есть конкуренты не будут пытаться конкурировать, не будут пытаться подрывать, не будут на вас налоговую насылать, не будут шантажировать, не будут манипулировать, не будут демпинговать, а будут просто там стоя аплодировать и соглашаться с тем, что вы занимаете все новые рынки сбыта и разрастаете. Ну так же не бывает. Так а политика это гораздо более жесткая вещь. Вот смотрите, конкурируют Соединенные Штаты с Китаем, хотят, чтобы Европа не конкурировала в качестве отдельной единицы, а была подчиненной единице американцам. Что они делают? Взрывают газопроводы. И все. Войны устраивают, физические устранения государственных лидеров. То есть в экономике все менее жестко, чем в политике. Поэтому давайте посмотрим на карту нашей любимой Родины. Порадуемся, что она прирастает теми землями, которыми приросла. Пожелаем дальнейшего прирастания нашей Родине территориями. Но давайте не будем забывать, что сейчас мы возвращаем свое, то есть то, что уже было нами. Не новые какие-то территории. Они были нами, но потом из-за предательства некоторых руководителей совсем недавно, чуть более 30 лет, мы их потеряли. Сейчас вернули. Этот процесс должен продолжаться дальше. Потому что есть логика в определенных географических, национальных, экономических границах. Вот логика воссоединения русского народа, она еще до конца не доведена. И воссоединение народа, шаг к этому, очередной шаг, недостаточный, но очередной, это и есть главный смысл того, что мы сейчас с вами наблюдаем. До свидания.